Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Владимир Мун. Владимир, привет.
Всех приветствую.
Очень много, очень часто думается о том, насколько много должно быть в рестлинге места какой-то импровизации. Насколько много и насколько часто должно быть места непосредственно сценариям. И что эти сценарии или эти импровизации должно вдохновлять. Ну, рано или поздно любой сценарист, любой букер, любой креативщик придет к тому, что нужно где-то черпать вдохновение, и очень часто за этим вдохновением обращаются к каким-то событиям, которые происходят в реальной жизни. Порой это рожает какие-то очень крутые сюжеты, порой это выглядит как очень оскорбительная насмешка над человеческой жизнью, над человеческими интересами, над чем-то еще. Вот буквально на днях на одном из недавних шоу Raw красного бренда, шоу WWE, решили провернуть, может быть, пока что небольшой сюжет, но, по крайней мере, заход на него был взят из реальности. Несколько недель назад, мы, по-моему, вспоминали об этом как-то, рестлерша Максин Дюпри, настоящее имя Сидни Змрзел, у нее такая чешская фамилия, получила очень негативную реакцию от зрителей на шоу. На домашнем шоу ее освистали, ей кричали вслед «убирайся, ты здесь не нужна, тебя никто здесь не хочет видеть». После того, как, ну, мягко говоря, у нее был неудачный матч. Она рестлерша не ахти, она действительно не очень много умеет, она действительно все еще учится, если это можно так назвать, но объективно, давайте будем, опять же, сами с собой честны, и с ней честны, у нее таланта особого вот для выступлений на ринге нет. Она прекрасно выглядит, у нее хорошие данные для того, чтобы быть спутницей, то есть менеджером или валетом. Она в сегментах очень неплохо может сыграть как серьезную роль, так и немножечко комедийную. Но вот ее выпускают на ринг, и она таким образом притягивает негативную реакцию. И на Ро во время командного матча она вместе с напарницей Эмили Анзулис, она же Айви Найл, выступала против Кэндис Ли Рэй и Инди Хартвелл. И вот Кэндис, которая долгое время выступала в образе такой ванильки-ванильки, маленькой феечки, позитивной улыбающейся девочки, она вдруг внезапно, ну, она недели ранее уже немножечко, так сказать, агрессивную свою сторону так на нее намекнула, не показала. А здесь она накричала на эту самую Максин, причем они были в разных командах, и этим криком она прямо остановила Максин от выполнения приема, и среди того, что она ей предъявила, было как раз вот то, ну, по сути, слово в слово, то, что было в тех видео, которые распространились по соцсетям, на которых зрители кричат негативные вещи в адрес Максин. То есть из серии «Тебя никто не любит», «Тебе здесь не место» и вообще «Убирайся отсюда». Это, конечно, было не сказано, но это читалось. Вот к такому заходу, давай начнем, наверное, с общего. Как ты относишься к тому, что мы возьмем что-то из интернета, мы возьмем что-то вирусное и поставим это в свои сюжеты? Давай с этого начнем.
Я слышал мнение, что жизнь является лучшим рассказчиком и лучшим сценаристом, который может быть, потому что
моя любимая цитата,
которые происходят в реальной жизни.
Жизнь лучший сценарист, извини, пожалуйста. Жизнь лучший сценарист, это я вот так говорю, потому что ну вот так оно складывается, да.
И сложно предугадать шаги, и людям приходится мириться с теми обстоятельствами, в которые они попали, и за счет этого появляются их лучшие или худшие черты, зависит от того, какая у них, собственно, идет реакция на происходящее. Когда сценаристы профессиональные, которые занимаются тем, чтобы рассказывать истории, пытаются адаптировать реальное происходящее, это выглядит немного притянуто. И к тому же те, кто вовлечены или те, кто знают первоначальную историю, им кажется, что были то ли опущены, то ли утрированы те события, которые привели к событию. И самое, что неправильное, по моему мнению, пытаются рассказать историю второй раз. Ну, это как с плохим анекдотом, то есть второй раз, если его повторить, он не становится лучше. Что касается самой истории, в контексте которой мы обсуждаем, то, напоминаю, была история, например, во Франции с Бэроном Корбином, когда, наоборот, его поддержали местные фанаты, и после этого началась поддержка уже в Соединенных Штатах. Шоу проходило во Франции, где его поддержали, потом эта волна популярности немного перешла в Америку. Такие позитивные стороны тоже бывают в рестлинге.
Ну, я бы не стал все-таки это сравнивать, потому что во Франции когда за Барона Корбина вдруг начал внезапно болеть зал, это было немножечко мемом, это было немножечко гэгом, таким спланированным мероприятием, потому что там местный блогер, который за Барона Корбина болеет, притапливает за него. А может быть и нет, и просто ради смеха предложил своим подписчикам за него как-то вот опять же тоже притопить. Оно и случилось. Я бы не стал связывать, что у Корбина какой-то пуш связан с тем, что у него во Франции что-то где-то там было, потому что как раз-таки после перехода в NXT Корбину очень было много вопросов, почему, как, зачем он там. И, ну, я бы не сказал, что у него там большие суперуспехи с точки зрения контакта со зрителем, учитывая, что они выступают на маленьких закрытых аренах на 300-400 человек, которые, по сути, одними и теми же являются, и там немножко другие отношения. Я бы здесь хотел подвести к тому, что в течение долгого времени считалось, что вот, мол, креативная группа WWE – это очень, ну, глупые люди, что это сидят обезьяны за пишущими машинками, как вот в том мультике с желтолицами персонажами, и над ними стоит вот этот вот неадекватный Винс, который Винс Макмен, который все разрывает, который какие-то бредни придумывает вместо этого и ставит что-то совсем оторванное от жизни, от реалий. Но дело в том, что за предыдущие несколько месяцев, ну вот правда, даже за полтора года, я не вижу сюжетов никаких, кроме таких, которые бы ориентировались на что-то из реальной жизни или на что-то уже существующее, то есть что не нужно придумывать, на что можно сразу опереться. Ну, грубо говоря, сами Зейн и Кевин Оуэнс, вот они когда-то давно вместе выступали, они и у нас вместе выступали. Ну, пусть они и сейчас вместе повыступают. В Канаде кто популярен? Канадцы. Вот мы, значит, дадим определенный пуш канадцу. В Австралию едем. Ну, значит, у нас в мейн-ивенте будут две австралийки. И таким образом тоже вот вещи заимствуются. Да, ну, LA Knight вдруг внезапно начал вирусно популярен из-за своего «Еа-еа», вот этого крика, который, кстати, соцсетями очень неплохо продвигался. Ну вот, значит, мы дадим ему пуш. Что дальше с этим делать, никто не знает. Потому что все это бросается сразу, как только достигается, ну, промежуточный результат. Сами Зейн, который годом ранее бился с Романом Рейнсом в мейн-ивенте премиум-шоу, который на прошлой Рестлмании вместе с Кевином Оуэнсом прервал рекордное чемпионство братьев Уса, что с ним сейчас? Сейчас он, оказывается, не может себе найти место на Рестлмании вот в этом году. Должен туда пробиваться, пытаясь попасть вот в это самое окно, ну, то есть во временной промежуток, который все меньше и меньше, который закрывается. И вот он весь такой снова андердог. Вот у нас есть Чет Гейбл, которого несколько лет признавали самым недооцениваемым рестлером по версии определенного интернет-издания. Значит, мы будем давать пуш и будем выставлять его хорошим. Подведем его к одному матчу за чемпионство, к другому, и посмотреть, мы будем с вами снова заигрывать. И вот поиск постоянных сюжетов, поиск постоянных сюжетов в интернете, он становится немножечко, ну как это сказать, надоедающим. Потому что в нем нету истории для зрителя со стороны, а для зрителя, который об этом знает, в этом по умолчанию истории нет, оно уже есть. Вот этот момент как? Потому что это ж правда, но это даже не заигрывание с фанатами, это заигрывание с очень маленькой группой болельщиков, которые и так уже с тобой.
Например, если переходить к событиям WWE на подготовительной площадке NXT, недавно Чарли Демпси выиграл кубок наследия NXT. И на следующее шоу, или даже во время этого же шоу, к нему вышел его настоящий отец, Уильям Регал, который не является персонажем. Ну, там сложное отношение родственными связями в WWE, потому что порой они представляют людей, которые никак не связаны как отцов. Например, такое было у Джейсона Джордана и Курта Энгла. У некоторых специально разводят и никак не афишируют родственные связи напрямую, как это было до поры до времени между Дэймоном Кэмпом и олимпийским чемпионом Гейблом Стивсоном. Они изначально не являлись родственниками. И в этом плане публика, я уверен, что на большом pay-per-view не было бы выкриков таких мощных и громких, что «смотри, это твой отец». Это было как-то странно.
Это та самая аудитория. Это те самые 300-400 человек, которые, грубо говоря, все прочитали, которые все знают и живут вот в этом своем, в маленьком мирке, в закрытой нише. Тут я даже не знаю сказать, насколько это является важным, нужным, потому что в NXT очень многое, ну, правда, по-другому работает совершенно и не транслируется вообще вне этого абсолютнейшим образом никак. И то, что Регала добавили буквально на пару шоу, ну, там вот он появлялся где-то в начале года, в январе, по-моему, объявлял, что Ава Рейн, дочь Дуэйна Джонсона будет генеральным менеджером. Вот тоже, опять же, как мы должны это воспринимать? Потому что больше года назад он уже был этим самым генеральным менеджером, даже больше полутора лет назад. Потом ушел в другую компанию, вернулся в эту компанию, и мы должны все это оценить. Более того, если мы говорим, опять же, если мы вернемся к этому инциденту на домашнем шоу и к этому сюжету Кэндис Лерей и Максим Дюпри, то я даже промолчу, что вот с Кэндис с ней полтора года ничего не могут придумать. И в конечном счете для нее сценаристы бросают вот такой кусок в виде «посмотрите, мы подслушали в интернете». Ведь это одним из главных критических моментов было к предыдущим сценаристам, что вот «creative has nothing for you», то есть у креативщиков для вас ничего нет. Это же даже мемной фразой было, так даже веб-шоу юмористическое называлось, где вот ну, стебали вот эту идею, что сценаристов много и никто ничего придумать не может. Для Кэндис Лерей придумали вот такую вещь, которая ей, на мой взгляд, абсолютно не идет, потому что она не умеет быть хилом, она плохой отрицательный персонаж. Кто-то там вспоминает, что у нее было на уровне NXT, но это возвращаясь к тому, что там все немножечко по-другому работает. Так это еще и немножечко, знаешь, давит на психологическую устойчивость, на человека морально давит, что Максим, помимо того, что столкнулась с этой агрессией на хаус-шоу, затем это все, естественно, было подхвачено в соцсетях, и там, кстати, разные мнения высказывались. Я лично, кстати, считаю, что зритель, который пришел в зал, имеет право, ну, в рамках закона, естественно, кричать что угодно. Если ему дают плохой продукт, если ему за заплаченные деньги выдали какую-то ерунду, он имеет право это высказать. Собственно, для этого вся суть выступлений со зрителями и есть. Но вместе с тем определенные рамки нужно иметь. И тут ей то же самое начинают предъявлять еще и на телевизионном шоу. То есть, посмотрите, вроде бы мы допустили ошибку, что у нас такое случилось, но на самом деле это была не ошибка, а вот посмотрите, это у нас сюжет. Вот такое желание, извините за формулировку, прикрыть задницу, но это не очень красиво.
В целом, не знаю, как в WWE, потому что раньше за ним не было такой черты, но в All Elite Wrestling, в конкурирующем промоушене, такое происходит достаточно частенько, когда... Нет, вы не поняли, это на самом деле не наша ошибка, это такой странный план и многоходовка. И этим очень много эксплуатирует Тони Хан в различных сюжетах, начиная от спорного поведения своих суперзвезд, заканчивая тем, что другие участники матчей получают какие-то серьезные травмы, выбывают на длительное время или ведут себя максимально некорректно и по отношению к себе, по отношению к своим соперникам, по отношению к самим зрителям, потому что некоторые штуки являются неприемлемыми в 2024 году.
Я не знаю, насколько All Elite Wrestling можно здесь использовать в качестве примера, учитывая, что там, ну, объективно, несмотря на то, что промоушену 4 с лишним года, там уже, кстати, если смотреть с самого начала, то больше 5 с момента объявления о том, что что-то начинается. Там до сих пор не могут найти принципы, по которым этот самый букинг вести. Там было несколько разных стадий, ну и по большей части все-таки там возвращаются к тому, что мы устроим либо турнир, либо вспомним, что там было в реальной жизни у рестлеров, и попробуем вокруг этого что-то раскрутить, какой-то сюжет, какое-то противостояние развернуть. А если говорить про WWE, то это вот какая-то... Ну вот правда, денег много сейчас зарабатывают. Очень много доходов, прибыль огромнейшая, какая-то там чуть не рекордная, никакие скандальные истории на это не влияют пока что. И такое ощущение, что вот можно не то махнуть рукой, не то поэкспериментировать. Я не знаю, какое слово здесь правильнее, точнее, подобрать. Но это вот из серии, что человек выиграл в лотерею, ну и в ближайшие несколько лет он может не работать. Ну а что, деньги есть? Вот здесь в роли этого лотерейного билета Ник Хан, ну я все-таки абсолютно убежден, который финансовые дела ведет настолько успешно, что, ну я не знаю, никогда столько денег у WWE не было, даже в самые успешные золотые эпохи, даже с учетом вот этой инфляции, которая удешевляет доллар. Но здесь еще есть один момент, про который тоже я не упущу возможности сказать. Естественно, в отношении того самого конфликта сюжетного Максим и Кэндис. Помимо того, что было сказано на основании возмущений зрителей на хаус-шоу, к Кэндис все-таки еще добавили небольшую штучку, типа в слова такую, ну, которая вроде как отличила ее от тех зрителей, которые кричали негативные вещи. Значит, она упомянула брата Максим. Брат Максим умер в декабре. У него было редкое генетическое заболевание, и среди вот этих критических слов, которые были сказаны Кэндис, она также упомянула, что слава богу, твой брат такого не увидит никогда, твоего позора, твоих неудач, вот того, что с тобой творится. Я всегда утверждал, убеждал и настаиваю, никогда не нужно ни шутить, ни креативить, ни тем более ставить в рестлинг три темы – это семья, политика, религия. Если возникают сомнения, ставить или не ставить, значит не ставить. Вот просто по умолчанию. Есть, естественно, креативщики, есть сценаристы, которые это сделают хорошо. Конечно же, это можно и в телевизионное шоу, и в юмор хорошо вставить, конечно же. и фильм про это снять, и рестлинговый сюжет про это сделать. Мы вот относительно недавно наблюдали, как разворачивался очень здорово долгое время сюжет «Кровной связи», который, по сути, завязан внутри одной семьи. На мой взгляд, это было долгое время очень здорово. А потом, кстати, вот как раз креативщики сменились, и это все ушло просто в никуда, хотя, казалось бы, люди те же играют роли. Здесь, ну, это просто позорище, на мой взгляд, это недопустимо, это никаким образом не должно всплывать и возникать. Ни от таких сценаристов, ни в исполнении таких, ну, исполнителей, актрис, рестлерш, потому что, ну, я не знаю просто, какими словами нормально это еще объяснить, потому что, ну, знаешь, бывает такая ситуация, когда даже плохой текст, актер, артист хорошо сыграет, и ты его готов принять, ты готов это купить, ты готов вот немножечко, как говорят в рестлинге, suspend your disbelief. В переводе на русский как-то получается. Отложить свое недоверие. Ну, то есть я понимаю, что рестлинг это постановка, но я готов отложить вот эту веру, свое убеждение в сторону и вжиться в ваш сюжет. Бывает такое. Но Кэндис Лерей это, ну, наверное, последняя из рестлерш, одна из последних, которая в состоянии хорошо, качественно и правдоподобно отыграть такую историю. И я смотрю на реакцию Максима, ну да, она отыграла немножечко легкомысленно, немножечко пропустив это через себя, естественно, там понервничала, там чуть не слезу пустила. Я не знаю, как она в реальности отреагировала, я уверен, что она сильная девушка и с этим совсем справится, но это не повод такие истории абсолютно низкопробные и недостойные выпускать на уровень национального американского телевидения, а в скором это, в будущем это будет транслироваться по Netflix на весь мир, и аудитория будет намного больше. Вот с этим как быть? Ну, правда, это же очень легко. Сейчас Кристиан Кейдж практически год, по сути, крутит сюжет по поводу того, что он ходит и задирает рестлеров по поводу того, что у них умерли отцы. Вот у тебя умер отец, тебе не хватает отеческой фигуры. Где там еще умер отец? На эту тему огромное количество мемов. Это отвратительный сюжет, это отвратительная идея. Но интернетику нравится, той самой закрытой нише, она бегает и радуется. Здесь вот так. Что скажешь?
По поводу личных проблем и личных неурядок. Да, у WWE было достаточно много сюжетов, которые завязаны на подобную тему.
А удачных?
Удачных мало. Я вспомню только один. И то не, я не застал по причине своего рождения времени. Это Macho Man Рэнди Сэвидж, который его соединение со своей супругой на WrestleMania.
А ты считаешь, это удачно было?
Ну, выглядело, по крайней мере, не так плохо, как, например, тема с обсуждением алкогольных зависимостей, тема с изменами партнеров, темы с мертвыми родственниками, коллегами или знакомыми. То есть, потому что этот случай хотя бы закончится на мажорной ноте. То есть супруги воссоединились. В остальных случаях это был либо какой-то скандал и некорректное поведение, причем некорректное поведение, скорее, всех участников сюжетов. Например, это было у Мэтта Харди, Литы и Эджа Адама Коупленда, когда они делили Литу. Это было у Джеффа Харди и Шимуса, когда они обсуждали алкогольную и прочую зависимость Джеффа. Это было и у между CM Punk'ом и Гробовщиком, когда они распыляли прах почившего уже тогда менеджера Пола Бирера.
Ну, давай так, не это его тоже прах, они изображали все-таки. Ну, да. Это не ну, важно уточнить. Да. Но урна там была, это элемент персонажа Гробовщика. И я бы действительно здесь добавил еще такой момент, что случаи с Рэнди Сэвиджем и Лиз, они воссоединились на ринге ровно когда они разводились в реальной жизни. Это важно упомянуть. Им сценическую свадьбу сделали через несколько месяцев после этого, и она была там буквально накануне их развода в реальной жизни. А что касается Мэтта Харди, Эджа и Литы, Мэтта Харди безумно поддерживал зритель. Да, его же уволили. Мэтт Харди был уволен. Прям сразу, как только возникла эта конфликтная ситуация. И вот настолько столкнулись с WWE, и Винс Макмен смотрел на то, как его поддерживают. И, кстати, в Ring of Honor, куда Мэтт Харди ненадолго заглянул, тоже у него была поддержка безумная. Я думаю, что вряд ли Винс Макмен слушал, что там происходит в независимых промоушенах. Но, по сути, он вернул Мэтта Харди как раз-таки для этого сюжета с Эджем и с Литой после того, как зрители его заставили это сделать. Поэтому вот такой момент. Это, ну, я просто детальку добавил.
Но в остальном эксплуатация слабостей, каких-то скандалов и некрасивых поступков никогда не красила сюжет, потому что можно всячески развивать своего персонажа без использования этого тропа. Mm-hmm. Например, даже главное лицо WWE сейчас это Коди Роуз, который каждая промо которого против него проходится через его отца, что, ну, крайне низко, потому что, во-первых, Дасти Роуз не может ответить, а Коди, ну, что он может сделать, ну, глобально Кроме как отречься от отца, что тоже тупо.
Ну, ты знаешь, тут такая тоже с Коди двоякая ситуация. Он находится в очень узких рамках. У него персонаж, по сути, сейчас очень примитивно выглядит. У него невероятный контакт с аудиторией. Я был очень удивлен, что будет настолько крутым, настолько общительным, настолько вот будет тепло принят зрителем. Но при этом его поставили вот в эту, на эти рельсы завершить историю, финиш на истории. Отовсюду это постоянно повторяется и повторяется, и вот у него нету ни маневра, ни шага вправо, ни шага влево. Он этим очень сильно ограничен. Поэтому тут двояко. Ну и фигура, с другой стороны, Дасти Роудса достаточно для того, чтобы в сегодняшнем мире, в сегодняшней вселенной WWE этого было уже круто, этого было достаточно, потому что он, ну, идеализируется очень во многом. Ну и я от себя скажу, противоречивое мнение очень порой чрезмерно. Но при этом можно же вспомнить, что и в самые звездные эпохи, самые денежные эпохи эту тему достаточно, тему мертвых родственников умерших достаточно активно педалировали. Ну, слушай, история, как хоронили отца Биг Шоу, прям действительно на похоронах, на кладбище. И когда приехал Биг Боссман и увез гроб на автомобиле, гроб волочился за ним. И там пытался Биг Шоу это все остановить, это все задержать. Мы это видели в еще более, так сказать, извращенных формах. Другое дело, что это был конец 90-х, который сам по себе был временем куда более извращенным. Вот, ну, с точки зрения того, что было на телевидении, потому что было, вот, было востребовано что-то остренькое, что-то желтушное, что-то вот вызывающее. Насколько сегодня общество готово, может и терпеть такое, как ты считаешь? То есть вот в этом смысле. Может быть, это мы с тобой просто родители? Ну ладно, ты-то, может быть, еще посвежее и помоложе, а вот у меня, может, закостенелые консервативные, традиционалистские взгляды, которые гнать нужно вообще поганой метлой из современного спортивного развлекательного пространства?
Я не думаю. Дело в том, что к середине 10-х годов у общества был запрос на то, чтобы был более спокойный контент, потому что люди были слишком свободные, на YouTube было много разного интересного и без купюр все это представлялось. И поэтому требовалось регулирование, потому что, например, нельзя произносить определенные слова, связанные с расой, сексуальной ориентацией. И за счет этого...
Хотя, извини, пожалуйста, хотя Рок Дуэйн Джонсон фактически именно и только на этом сделал себе невероятную карьеру. Вот буквально за 2 года, за 98-й, 99-й и немножечко 2000-го.
Угу. И несмотря на то, что волна эта достаточно сильна, существуют и сильные противостоящие силы, которые требуют того, чтобы вернулось подобного рода контент на экраны, причем на экраны достаточно широких масс. И я думаю, что сценаристы и прочие креативные сотрудники будут заигрывать с этой темой. Возможно, аккуратнее, чем это было в 90-х, но в целом двигаться в том направлении они бы стали. Я не отрицаю эту возможность.
Вот, подытоживая, у меня 2 главных претензии. Это, чтобы их повторить. Это, во-первых, что это просто не креативно, но для этого мозгов не нужно. Это включил новости, я не знаю, или зашел в интернет, зашел в тренд и увидел, что в тренде поставил это все же. Это примитивно. Здесь нет никакой работы сценариста. Для этого не нужно быть вообще никем. Это достаточно в нейросети загружать, точнее, выгружать из них, что они тебе предложат. И просто давать другой нейросети, чтобы она прописывала диалоги. А с другой стороны, ну вот правда, я все-таки считаю, что рестлинг как вещь, которая очень во многом традиция ориентирована, которая очень во многом держится на том, как оно было раньше, причем вне зависимости, какой временной промежуток берется. Просто традиции нужно уважать. Тут все-таки нужно понимать, что не нужно заигрываться, потому что есть определенные рамки, даже для рестлинга, который считается очень такой похабной, очень такой фривольной, а для многих и пошлой областью, как телевидение, как и стримингового какого-то пространства, так и вот в области чего-то спортивно-развлекательного. Ну, Антон, насколько уместно, насколько можно и как вообще происходит притаскивание реальных событий в сюжеты? Побеседовали Владимир Мун, Алексей Красильников. Владимир, благодарю.
До свидания.